Добрый вечер, ребята. Это Будам. Запишу такой жизненный подкаст. Поменьше программирования и побольше жизни. А вообще о том, что произошло на прошлой неделе. Были всякие события, интересные имения. Почему бы не поговорить? Ну вот, например, вчера, воскресенье, посмотрел программу, которая называется «Две звезды». По моему мнению, это одна из лучших программ на Первом канале. В прошлом году и предыдущие шоу велись, кто их вел, Пугачёва и Галкин. Мне очень нравилось, мне они вообще нравятся оба. А когда в этом году я увидел, что ведут другие люди, первая была передача, мне показалось, ну все, приплыли, испортят передачу. Я был неправ, передачу не испортили. И вот эти барышни, которые ведут передачу, в частности, Ксения Собчак и Тина, ведут передачу хорошо. Интересно. И я глядел на Тину, на Собчак, и я все-таки понял, что существует такое понятие, я не знаю, как ее назвать, светская барышня или как. Вот здесь такая есть у нас в Америке Пэрис Хилтон. Но Собчак, мне кажется, выше, чем Хилтон. Пэрис Хилтон, она из себя не очень много представляет, кроме того, что она родилась в семье большой, такой богатой, хозяев сети вот этих хилтоновских гостиниц. Но вот она не такая, мне кажется, образованная и интересная барышня. Но, тем не менее, почему-то ее любят. Она ходит с этой своей маленькой собачкой, и, в общем, все хотят ее видеть, все хотят ее у себя на пьянках иметь. А вот, мне кажется, вот я сначала думал, что вообще это несправедливо и неправильно. Почему так? Есть такие люди, которые чем-то себя показали, а вот тут такая вот никакая, и вот все ее хотят. А вот сейчас посмотрел на Ксению Собчак и вижу, что, ну, она ведь не певица, она не артистка. Она очень такая интересная барышня, она живая, она эффектная, она правильно одевается, она красиво говорит. Ну и почему бы и нет? На нее приятно смотреть. Поэтому Ксения Собчак молодец. Я ей передаю личный привет, наилучшие пожелания. И буду и дальше смотреть с удовольствием ее, как она ведет передачу, «Две звезды». Так что Ксения – это cool. Кто мне надоел в этой передаче, так Илья Резник. Ну просто уже достал своими стихами. Ну просто жить нельзя. Я когда-то читал какой-то, я уже не помню, какой это был или роман, или рассказ, и он начинался с такого эпиграфа, ну, типа разговор в поезде. Один говорит: «Вы любите карточные фокусы?» А ему отвечают: «Нет». «Ну, тогда я покажу вам один». Вот это тот же вариант с Ильей Резником. Никто не хочет его, вот эти рифмы. Все знают, что он умеет рифмовать слова. Все это знают. Все знают, что у него когда-то были хорошие хиты, где он писал красивые песни. Но зачем нужно каждому артисту, каждой паре, которая выступает на «Две звезды», записывать какие-то рифмованные, причем довольно длинные стихи? Понимаете, мне кажется, надо вести какой-то возрастной ценз. Вот если человек переступает определенный возраст, не надо ему уже как бы идти на такие передачи, мне кажется. Еще что меня удивило, не то что удивило, но как-то режет глаза на этой передаче «Две звезды», на телевизоре сверху так гордо красуется надпись «Живой звук». Вот если вы подумаете, до чего вообще дошли. Я никогда такого не видел в Америке, что, мол, какой-то концерт и написано «Живой звук». А какой еще? Какой должен быть звук? Вы подумайте, уже российское телевидение дошло до того, что когда, в общем, поют песню вживую, это настолько серьезное событие, настолько важное событие, что об этом надо писать с гордостью. Это уже как бы товарный знак. То есть получается, что обычно живого звука нигде нет. А вот тут вы понимаете живой звук. Молодцы, ребята, я поздравляю вас. Вы еще можете петь по-настоящему, вживую. Ну вот так. Это была одна новостишка с прошлой недели. Следующая вещь – это Это такая. Я, значит, тут визу заполнял, вернее, бланк на визу заполнял в русское посольство. Нужно мне, в общем, будет заехать в Россию. На Украину, слава богу, принимают без виз американцев. То есть я могу выезжать и уезжать, куда, когда мне надо. Молодцы, украинцы. Спасибо вам и поздравляю. Еду с удовольствием в Киев. Но так получится, что я буду въезжать в Россию в один момент, а потом я буду из нее возвращаться на Украину. И вот въезд в Россию, значит, нужна виза. Виза стоит какие-то непонятные деньги, долларов 150 как минимум. Но я не могу пойти в это посольство русское и потратить там полдня и выслушивать эти унизительные требования этих клерков. То есть, конечно, я заплачу. Я 4 года назад впервые поехал в Россию, я был в Москве, Ленинграде. Заплатил там, у нас есть всякие агентства, которые там сколько-то берут сверху, но зато они сами отнесут твою визу, сами будут там стоять в очереди, и сами мне потом принесут и паспорт со штампом, и визу. Но анкеты какие-то странные. Там, если вы когда-либо эмигрировали из России или Советского Союза, напишите, когда и почему. Какое твое дело? И у меня американский паспорт. Я хочу приехать в Россию, потратить немножко долларов. Какое твое дело, Россия? Какая тебе разница, эмигрировал я когда-то или не эмигрировал, и по какой причине? Почему ты ставишь отдельно, почему ты разграничиваешь отдельно американцев, которые везут длинные и зеленые, и эмигрантов, которые везут длинные и зеленые? Что это такое? Другая графа. Если вы выезжали за границу, они пишут, последние 10 лет, перечислите страны, где вы выезжали. У меня там просто не хватает места им перечислить страны, куда я выезжал. Я в американский паспорт делал вкладыш, потому что некуда было ставить печати на таможне. Вкладыш несколько страниц вшили, ну не несколько, а, наверное, штук 20 вшили страниц новых, чтобы было ставить куда печать. Они меня просят, чтобы я им рассказал, где я бывал. А зачем это нужно? Или если я был не в той стране, вы меня не пустите. А если я был в тех странах, что вам нравится, вы меня допустите. Не понимаю. Дальше. А где вы работали за последние 10 лет? И покажите мне ваши, и дайте мне вот эти вот связи, как это называется, contact information, чтобы можно было позвонить и узнать, какие у вас были должности. Что вам сказать? Что вам сказать? Советский Союз. Так, поехали дальше, поехали дальше. Следующая вещь. Вот вызвал человека из магазина отремонтировать кое-что. Заплатил 100 долларов за 5 минут его визита и отправил. А какая ситуация? Ситуация следующая. Я лет 10 назад купил себе то, что называется treadmill. Это беговая дорожка. Тогда я думал, что я буду бегать. Поставил его у себя в подвале. Купил в магазине Sears, это большая сеть магазинов. Бегал очень мало, как и следовало ожидать. Потом почему-то мотор сгорел. Позвонил производителю, они написали новый мотор, я сам поставил. Потом опять бегал очень мало, почти не бегал, и вдруг опять перестал работать. Я на это плюнул, и лет 7 или 8 оно стояло. Сейчас решил, что пора заняться собой. Стал поправляться, думаю, надо опять бежать. Думаю, позвоню в Сирс обратно, пускай мне пришлют человека и проверят, что там. Я снял, конечно, вот этот чехол оттуда, там, где у них стоит мотор, несколько пластов, и там два мотора. Один мотор это такой incline называется, поднимает вверх-вниз дорожку, чтобы под углом типа бежать. Электроника работает, все лампочки горели. Но мотор не крутил, сама дорожка не крутилась. Выдавала какое-то сообщение I-21. Ошибка под номером I-21. Думаю, что я буду дергаться? А сейчас опять куплю мотор, а вдруг был не мотор. Вызову специалиста. Позвонил в Сирс и говорю, так и так. Вот я у вас покупал такую-то дорожку, хочу вызвать человека, чтобы отремонтировал. Или, по крайней мере, дал estimate, оценку, сколько это будет стоить работа. Они говорят, пожалуйста, мы вам пришлем человека, который приедет. Он вам сначала посмотрит и скажет, сколько вам будет стоить ремонт. Если вы будете не согласны, значит, все очень чудненько, будете не согласны, но вы ему 100 долларов должны заплатить за визит. Если вы будете да согласны, Тогда, значит, он нам тут же и отремонтирует это дело. Ну, еще, конечно, надо будет заплатить за запчасти, которые они стоят. Пришел этот мужичок с компьютером, открыл эту штуку и посмотрел. А там платы такие есть электронные, недалеко от мотора. И вот он посмотрел и говорит: «Да, вы знаете, вот посмотрите, у вас сгорела плата. Устройство, говорит, у вас старое, дайте-ка я вам посмотрю, сколько это будет стоить отремонтировать». Но он мне сразу сказал, говорит: «Вы знаете, вполне вероятно, что, возможно, вы не захотите ремонтировать, потому что плата может стоить столько, что вам будет выгоднее купить новую дорожку, этот тредмил». Ну, говорю, ладно, вы уж смотрите. Он по своему компьютеру нашел эту запчасть, вот эту плату, и говорит: «Вы знаете, вам, наверное, не стоит ее ремонтировать. Она будет, эта плата вам будет стоить 495 долларов». То есть почти 500 долларов. Говорит: «За такие деньги вы купите себе новый тредмил». Да, я ему, конечно, сказал: «Нечего мне ремонтировать за такие деньги». Я дал ему 100 долларов, и он ушел. А тредмил свой выставил на мусор вчера. Но сам факт, я вспомнил, конечно, родину. В России или на Украине, но не задумываясь, нашелся бы человек мастеровой, который бы выпаял вот эти вот пары, там, я уж не знаю, что там сгорело, впаял бы новые, и все бы работало чудненько. Но в Америке работает все по-другому. Это, наверное, было одно из первых впечатлений, которые меня поразили или удивили неприятно. Допустим, автомобили ремонтируются. Если старый автомобиль у кого-то, то есть ты приезжаешь в авторемонтную мастерскую или, как здесь говорят, в гараж, они смотрят, если не работает какой-то блок, никто не собирается его чинить. Он тут же звонит в эту сеть, где запчасти. И он заказывает весь блок. То есть выбрасывается полностью блок, даже если там какая-то неисправность. И везде так. То есть ремонт стоит дорого, труд стоит дорого, и очень часто выгоднее намного не ремонтировать мелочь, а прям менять целый блок. Очень часто поэтому выставляются на улицу такие вещи, которые, в принципе, если у человека руки растут не из задницы, как у меня, могут люди отремонтировать и пользоваться. Но здесь очень часто бывает невыгодно. Чуть что не так, на улицу, на улицу, на улицу, выбрасывается. Там кто-то иногда покупает какие-то дополнительные гарантии, там еще на 2 года, еще на 3 года. Но почему это делается? Чтобы только не ремонтировать. Потому что ремонт вам выливается в такие деньги, что, как правило, выгоднее просто выставить и забыть об этом. Вот такая новостишка. Следующая новостишка. Пришел мой младший ребенок, который вообще в 9 классе. Я ему говорю: «Ну, Дейв, его Дейв зовут». Говорю: «Дейв, ну как дела? Что было новенького?» «Да, говорит, было собрание общее в школе, приводили типа посетителей, мы сидели слушали. Ну, я думаю, может, привели какого-нибудь там артиста или писателя известного, чтобы им рассказал, как нужно себя правильно в жизни вести». Я говорю: «Ну, Дейв, кого же, говорю, привезли к вам в школу?» «Да, говорит, привели заключенных из тюрьмы». Я говорю: «Ты что? Что-то заключенных привели к вам?» Ну вот они нам рассказывали про свои истории, и чтобы типа мы понимали, что так делать нельзя. Во-первых, говорит, висел большой плакат на стене в их актовом зале, где было написано, что получить criminal record это уголовную запись. То есть если вас привели в полицию или вы совершили преступление, если более серьезное преступление называется felony, то у вас в компьютере, в полицейском, появляется запись на вас, record, и вот этот record за вами будет идти по всей жизни, дружно шагать. Не хочу сказать, что до конца жизни, через какое-то время этот record полицейское снимается, но лучше вам ее не иметь, я хочу вам сказать. Будет портить все, если вы когда-то что-то будете просить или на хорошую работу пойти. В общем, это вам будет серьезно мешать. И, конечно, руководство школы понимает, что эти придурки молодые, они, чтобы быть cool, они могут сделать любые глупости, и вот им привели прямо из тюрьмы заключенных. Одна барышня набухала, села там за руль пьяная, и она сама это рассказывала, он говорит. Она рассказывала, как она выпила там то все, вышла, там была какая-то толпа байкеров, байкеры, это мотоциклисты, она что-то разогналась случайно и сбила одного из них и убила. Другой там еще в каких-то был драках, там еще кто-то был наркоманом, а один был вооруженное ограбление. Вот они все сидели с полицией, пришли, как положено, но, правда, без наручников были. Вот на сцене сидели и все, рассказывали им это. Ну, говорю, хорошо, ну, а скажи мне, а ну, вы там, дети там спрашивали какие-то их вопросы, там, и можно было задавать вопросы, как и что. Он говорит: «Да, мы спрашивали». Ну, я говорю: «Ну, и какие же вы вопросы ставили, вернее, спрашивали. Ну, говорит, один вопрос там один спросил, типа, как вас кормят, какая там еда. Я говорю, что это все, ну, по сути, что не спрашивают. Как говорит, особо нет, они все рассказали. Я говорю, ну еще какие вопросы спрашивают? Он говорит, ну там одна девочка спросила, как вы себя стрижете? А та, я говорю, ну и что та ответила? Та ответила, что стрижем себя сами. Вот у меня, говорит, были вот эти вот такие клипс, как они называют, знаете, когда ногти откусывать. Для ног, говорит, у меня были. Вот я себя сама ими и стригла. А потом, говорит, они пошли к ним в кафе на ланч в школе. И они и дальше с ними общались, и спрашивали, где наши дети, вот, ну как там вам ланч у нас в школе? Те, говорит, сказали, что у вас ланч в школе – это как типа пятизвездочная гостиница по сравнению с тем, что у нас в тюрьме. Ну вот такой был визитик в школу к моему младшему ребенку. Старший мой ребенок, вот мне был несколько дней назад, и принес новую песенку. Он написал для своей группы, которая называется «Дипломат», как вы помните, да? И вот в конце этого подкаста я вам ее как раз и поставлю. Новую песню моего старшенького ребенка. Вот, что еще? Что еще? А, да, говорил я со своей старой приятельницей, которую не видел очень много лет. Мы с ней вообще учились вместе. Учились вместе в институте. И вот мы очень долго не виделись. И вот сейчас я же поеду на годовщину, отмечать годовщину окончания института. Ее зовут Алка, и вот я с ней разговаривал. И она мне стала говорить, что вот так и так. Я пошла на Google, навела твою фамилию, имя, и вот я была очень удивлена. I was very impressed по-английски. Impressed. Впечатлена, наверное. To make an impression. Произвести впечатление. I was impressed. Это если бы по-английски она сказала. И она мне сказала такую фразу. Она говорит, ну вот послушай, ты же никогда не был таким самым сильным программистом на потоке. Вот ты, мол, там у тебя и книжки, то и сё, такой известный человек. Ты же, говорит, никогда не был самым сильным программистом на потоке. Она мне говорит, я говорю, да, Алка, я никогда не был. Правда. Да, я играл в карты, там, в преферанс очень много. Вот. Но не был я, действительно. У нас были ребята, которые сильнее были меня на потоке. У нас была прикладная математика. Все были. Были ребята, которые и учились лучше меня. И вообще, вы знаете, тут нельзя же обмануть. То есть видно, что вот человек, у меня был приятель, который, может быть, учился хуже меня, как бы по оценкам, но я всегда знал, что он сильнее меня, как программист. Его зовут Саша. Саша Мармер, он живет в Сан-Франциско. Я всегда знал, что он сильнее меня, как программист. Технически он сильнее меня, он очень такой sharp, знаете, вот такой. Его всегда интересовали сложные задачи. Он, да, действительно, он сильнее меня как программист. Но вот она мне опять говорит, вот ты не был самым сильным программистом на потоке. Конечно, я не был. Но подумайте, программист, я продолжаю гнуть свою линию. Программист и кодировщик. Программист и чемпион по топ-кодер. Это совершенно две разные вещи. Программист – это package, пакет. Программист – это package. Это не только умение хорошо программировать, но умение, хорошее, как говорится здесь, communication skills, то, что ты можешь разговаривать с людьми, это умение себя правильно продать, это определенное нахальство. Вот, и вот в куче вот этот весь набор, в этот весь набор, который у меня, вероятно, был, может быть, лучше, чем у кого-то другого. Хотя, как программист, просто как технический программист, я не сильнее других. Ну, может, кого-то сильнее, но и кого-то слабее. Но вот в сумме это пэкэдж. И поэтому я еще раз повторяю тем ребятам, которые сейчас студенты, которые смотрят на кого-то, которые знают, вот Вася Форточкин, суперстар у нас, и куда там мне до Васи Форточкина? Ребята, через 20 лет неизвестно, что будет с Васей Форточкиным. А вы, если вы будете упорно идти к своей цели, если не будете сворачивать и будете внимательными заниматься и смотреть направо-налево, то вы всегда победите, вы всегда будете впереди. Как package, ваши skills будут сильнее. Вот, и, ну, может быть, я не знаю, вы улавливаете здесь аналогию или нет, но я, по крайней мере, ее вижу очень четко. Вот я же понимаю и слышу, как мужчины разговаривают друг с другом, а женщина. Вот это красивое, у этой там ноги там от ушей растут, и вот и такая грудь красивая. Вот. И каждый считает почему-то, вот мужчины уже, слава богу, я уже не мальчик и разговариваю с разными мужиками разного возраста, все почему-то считают, что им положена женщина вот такая, ну, типа Анджелина Джоли, к примеру. Вот такого плана и не меньше. Вот. И когда вы смотрите на свою жену, если вам не что-то не нравится, я все-таки хотел бы, чтобы вы оценивали это все серьезно. Ну вот вы на нее посмотрели, ну, у нее, может быть, у нее маленькая грудь или толстые ноги, или она, как я уже сказал, не похожа на Анджелину Джоли. Но подумайте, ведь жена это тоже package, это пакет. И в целом, может быть, она очень чудная барышня для вас. А, кстати, посмотрите-ка на себя в зеркало. А вы как вообще, Аполлон? Вы вообще давно были во Флоренции, например? И если нет, если не были, я вам советую, поезжайте туда. Там вот стоит много очень красивых скульптур, одна из них статуя Давида. Вот посмотрите на этого парня, посмотрите на его фигуру, станьте так рядом и найдите 10 отличий между Давидом и вами, и вашей фигурой. А вот если вы найдете 10 отличий, то, может быть, не стоит так, в общем, и жену, от жены требуют такие вещи. Все, ребята, все это package, все это пакет. Помните, был анекдот «тебе пакет». Вот, значит, вы пакет, и я пакет, и она пакет, и ты пакет. Поэтому будьте не такие придирчивы, уважайте людей такими, какие они есть. Ну, что вам еще добавить? Что вам еще добавить? Ну, пожалуй, вот и все. Это был такой выпуск, типа новости недели. И засим хочу закончить свой подкаст. Будьте здоровы, с вами Будам. А напоследочек я вам поставлю, как и обещал, песенку моего старшего сына, свеженькую, которую сам еще не расслушал толком. Как вы помните, он играет в группе, это, в общем-то, его группа «The Diplomat». Не путать с другим дипломатом, который где-то есть. У него свой дипломат. Мне нравится его музыка. And I am proud of him. Я горжусь им. I am proud of him. Буква Х не читается по-английски. Нет такой буквы Х. А есть буква типа выдох делается. Him. His. Her. Вы слышите? Нет буквы. Я не сказал her. И не сказал here. А я сказал her. Я просто выдыхаю. Будьте здоровы. До свидания, ребята. С вами был Будам. Послушаем лучше хорошую музыку.
Time crept up on me. It's hard to put on both my shoes.